Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, Андрей Андреевич Тарковский, президент Международного института имени Андрея Тарковского. Ну и, как вы, наверное, понимаете, сын известного режиссера Андрея Тарковского. Спасибо, что пришли к нам. И вот я вас вписал в такую череду. Вот тут не избежишь от каких-то личных оценок. Вот два таких гиганта русской культуры. Как Арсений Тарковский, Андрей Тарковский, ваш отец. Вот скажите, пожалуйста, а по отношению к вам, как к личности, ну, как и к творческой личности тоже, вот все-таки отец, наверное, был большим магнитом. Он больше, наверное, заряжал вас с этой творческой энергией. Или все-таки вы ощущали и некоторые такие, скажем, творческие волны, которые исходили от дедушки? Вы вообще помните хорошо деда вашего?
К сожалению, мы не часто встречались с дедом. То есть отец меня иногда брал, когда навещал его в Переделкино или в Москве. Всегда эти встречи для меня были очень интересны. Я всегда напрашивался, чтобы просто посидеть, послушать в уголке. Их беседы, их рассуждения, это было очень интересно всегда. Ну, естественно, отец в какой-то степени сформировал мое, да, видение на культуру, восприятие искусства и вкусы. Естественно, это было в основном он, конечно, с раннего детства пытался как-то объяснить мне. Не сколько научить, а сколько объяснить и показать, да, где красиво, что уродливо, что правильно, что неправильно. Он не настаивал на воспитании детей, потому что каждый ребенок должен вырасти, пройти свой путь, но, тем не менее, надо заложить определенные вещи, да, истину в человека, а там уже он сам решит, как с ними себя вести, как жить дальше. И поэтому, да, он произвел, конечно, с точки зрения как бы художественной, вот моих взглядов на искусство, естественно, это было фундаментальное.
Его влияние. Ну, наверное, через него вы чувствовали влияние и своего деда.
Безусловно.
Они были близки, кстати.
Вы понимаете, да, Арсений ушел довольно рано из семьи. То есть там так была еще семейная драма, расставание с отцом. Мы все помним фильм «Зеркало», да, где он говорит об этом. Но, тем не менее, их связь была, духовная связь, чрезвычайно сильная. Я думаю, все творчество Андрея Тарковского в какой-то степени зависит от творчества Арсения. Да. Как бы это некое так вылилось из творчества Арсения. То есть, прежде всего, Андрей Тарковский тоже поэт в какой-то степени.
Да. Да, ну, кстати, Арсений Тарковский говорил, ты делаешь своему сыну Андрею, ты делаешь не фильмы, ты творишь поэзию в образах. И, видимо, это, конечно, унаследовано, я так думаю, все-таки в значительной части от вашего деда, от отца.
Конечно, я думаю, это был самый главный комплимент, который отец очень любил цитировать, который давал ему, как даже вот в моем фильме непосредственно говорит о том, что мне стало легче жить после того, как отец мне сказал.
Ну да, это такая оценка из его уст дорогого стоит, хотя они были конгениальны, я считаю. Но оба очень ярких представителя. Вот часто задают такой вопрос. И, кстати, этот вопрос возникает при чтении дневников, воспоминаний, когда мы сталкиваемся с такой картинкой жизненной из прошлого, когда вы рассматриваете альбомы Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, ну вот весь такой ренессанс, то возникает вопрос. Автор фильма Рублев, да, и автор, который себя позиционировал все-таки как представитель русской культуры. А вот вы рассматривали вместе, там, не знаю, картины, не знаю, древнерусскую икону, там, картины русских художников, наверное, не только эпохи Возрождения, или все-таки воспитывали вас на образцах западного искусства?
Нет, безусловно, мы рассматривали древние иконы, древнерусскую иконопись, это было тоже частью моего воспитания. Но что касается живописи, конечно, отец любил, у него были довольно-таки определенные вкусы, не только эпоха Возрождения, это голландская школа, фламандцы и так далее. Вот это были его любимые мастера живописи западной. Но, тем не менее, конечно, он любил, естественно, сняв Рублева в 33 года, понятно, что все его искусство, все его традиции — это русские традиции, глубоко русские, а не западные, скажем так. Он пытался создать некий синтез, да, в своих произведениях, да, ну, как каждый
художник, да.
Солярис и другие ностальгии. Но, тем не менее, мне кажется, как бы корни его гения, таланта, они принадлежат больше Серебряному веку, да, который он наследовал через Арсения в каком-то степени, чем...
Собственно, и Гоголь, и Иванов, и многие другие ведь проходили школу в Италии. Вот об Италии хочу напомнить, наверное, хорошо известное вам высказывание Тонино Гуэра, который известный сценарист, режиссер, работавший с великим Феллини, который, говоря о фильме «Ностальгия», который вы упомянули, говорил, что вообще этот фильм родился из впечатлений от путешествия по Италии. Ну вот и ваш институт, может быть, не каждый знает, он находится увы, к сожалению, не в России. Может, в России что-то планируется такое вот делать мемориальное. Но я так понимаю, что же дом не сохранился, да, в котором он жил. Но вот Италия, да, вот, собственно, в изгнании, он тоже, оказавшись в изгнании, оказался во Флоренции, этом великом городе искусств, да. Так вот, насколько действительно Италия повлияла на его творчество?
Ну, вы знаете, с Италией он впервые познакомился еще будучи юношей, когда он выиграл «Золотого льва» в Венеции. С тех пор его любовь к Италии она только возрастала. Помимо его любви к живописи, к итальянскому искусству, к эпохе Возрождения, поэтому, естественно, Флоренция в какой-то степени, как для каждого русского, да, играла огромную роль для него. Я не помню, по-моему, Святослав Рихтер, да, говорил, что у художника, у артиста есть две родины – своя и Италия. То есть это каждый человек творчества в какой-то степени с Италией связан более или менее. Поэтому, когда его пригласили во Флоренцию, он с радостью согласился и захотел там сделать Академию кино. Это было уже после «Ностальгии», это было уже после того, как принял решение остаться на Западе. А до этого вообще проект «Ностальгии» фильма как такового родился в 76 году впервые. Первый вариант сценария 76 год. То есть практически прошло 7 лет до реализации основного фильма. Было 6 разных версий сценария. То есть это такой довольно длительный проект, и действительно они продолжили написание сценария, начали его здесь, в России. Было довольно много интересных российских кусков, фрагментов. Вообще фильм рождался как докуфикшн, так называемый, то есть документальное игровое кино. Было много сюжетов, например, взятых из Достоевского, встречи там Мышкина и Рогожина, все это было частью фильма. Но потом не вошло из-за того, что в России практически отказались от съемок из-за проблем уже тогда нараставших с советским руководством.
Ну, вот это проблема отношения, да, художник-власть. Вот какие тут были перипетии, мало кто знает уже сейчас, да, но эта эпоха как бы отходит все дальше и дальше. Ее атмосфера, ну, я ее застал, вы тем более, вы не только застали, по вас она как бы прошлась катком. Я хотел бы вот услышать, как это повлияло на творчество, но в том плане, что осталось, к сожалению, из-за этого нереализовано. Это очень интересно. И как сам отец ваш переживал вот состояние бытия в той эпохе?
Ну, знаете, художник всегда в какой-то степени, да, находится под давлением и должен в любом случае себя противопоставлять или власти, или как бы окружаемому миру, будучи как бы человеком, который всегда на 2-3 шага впереди, он всегда будет испытывать и быть непонятым, и всегда быть одиноким. Естественно, у отца было огромное количество планов. Тем не менее, он сделал свои работы, 5 работ, и здесь и уникальных работ. Даже зная то время, ту эпоху, даже кажется иногда чудом, да, как он смог.
Даже удивительно, да.
Удивительно, как он мог поставить эти картины. Но тем не менее, он их сделал, он не ходил, он ни разу не принял никакие компромиссы, все его работы были полностью сделаны так, как он хотел. То есть он не до конца смог отстаивать свою точку зрения, что было так тоже довольно уникальным качеством его характера. Не просто быть гениальным, интересным, талантливым режиссером и артистом, художником, а также человеком, который способен убедить, да, пробить эту стену непонимания и отчуждения бюрократическую и идеологическую, которая его окружала, и пробить эти проекты. Тем более, что эти фильмы были все созданы и сняты на деньги Советского Союза в Госкино.
Ну вот если сравнить его творческий период, да, в советский период, назовем так, да, и когда он был в изгнании, когда он был за рубежом, ну, они сопоставимы.
Ну, вы знаете, если здесь он боролся с идеологией, с бюрократией, там на Западе другая проблема. На Западе проблема денег. Там как бы это художник, и где власть – это деньги. Власть – это прокат, это продюсеры. И ему было очень непросто найти деньги на съемки, например, «Жертвоприношения» того же фильма. Это было 2 года поисков, и только тоже
не развлекательное кино, конечно.
Нет, это было очень тяжело. Ну, тем не менее, это удалось ему, и у него были другие проекты, так же, как и здесь. Естественно, 5 картин за 20 с лишним лет. У него было огромное количество других проектов, которые замыслы не реализовались, естественно, как фильм о Достоевском, «Идиот», как многие другие проекты, которые, к сожалению, так и не смогли реализоваться. Также было и на Западе, у него было много проектов. Он и остался, в принципе, там, пытаясь сделать 3 картины, которые он хотел поставить. «Гамлета святого», «Жизнь святого Антония», «Искушение святого Антония» и «Страсть». Вот это его было. Проект.
Ну, может быть, я задал не совсем корректный вопрос, потому что сравнивать разные периоды творчества можно еще не только по месту пребывания, но человек ведь растет как бы, да, внутренне и думает, осмысляет, поэтому не все всегда определяет среда, да, ну, конечно, мы все-таки, как вы говорите, Достоевский и Толстой лежали в основе такого впитанного мировоззрения или мироощущения даже, то, конечно, среда заела не всегда определяет творческий путь такого человека, тем более, как Тарковский. А вот вы очень интересную мысль затронули, и я где-то встречал высказывание самого Андрея Тарковского-старшего, созвучное вот тому, что я сейчас услышал от вас, что он в своем, так скажем, педагогическом методе сначала хотел что-то заложить, а потом уже, дорогой мой, да, там, сын или кто угодно, ученик, ты уже развивайся сам, как ты уже хочешь. Вот понимаете, в чем дело? Это же сейчас вот во многом педагогическая проблема у нас в стране молодого поколения. Потому что желание впитывать фундаментальные основы, а потом уже, не хочу сказать, от себя тяну пороть, потому что если нет фундамента, она и получится от себя тяну, на самом деле. А чтобы это было все-таки подперто, так сказать, не только годами размышлений, но и годами ученичества, годами постижения этого фундамента. Правильно ли я уловил этот лейтмотив, что это была вообще позиция Тарковского-старшего и в вообще подходе к творчеству, к кинематографии, к искусству вообще?
Безусловно, конечно. Он всегда верил, что человек должен питаться своими корнями, не должен их отрубать, да, нужно научиться потом быть полностью свободным в своем творчестве. Но, тем не менее, эта свобода основана на очень жесткой, долгих, многих годах ученичества, да, как, например... Ну, если бы не было там мастерской Верокки, не было бы ни Леонардо, не было бы ни Боттичелли. То есть, как бы, это все зависит от мастера, все зависит от того, что ты впитываешь, как бы, с самого детства. Поэтому именно, кстати, его связь Арсения, воспитание Арсения, да, как поэта, была чрезвычайно важна. Для него это было очень важно. Он всегда говорил, что нельзя каждый раз изобретать велосипед, нужно постоянно основываться на каких-то достижениях и учиться у тех мастеров, которые ты считаешь, как бы, нужным. И сейчас, да, к сожалению, этого не хватает. Хватает, потому что, конечно, данная ситуация кинематографа, сегодняшняя ситуация изменилась намного.
Ну, вот я как раз хотел поговорить об этом, тем более, что у нас вопросы слушателей вот спрашивают, как, на ваш взгляд, поживает, хорошее высказывание, как поживает сегодня европейское игровое кино? Прежде были великие кинематографы Италии, Франции, а что теперь? Мало мы о них знаем, мало фильмов из европейских стран идут у нас в прокате. Ну, и по телевидению тоже уступают американским, конечно. Мало тех, кто интересуется этим. Расскажите, пожалуйста, что происходит в европейском кино?
Ну, вы знаете, наверное, то же самое происходит и в нашем кино, в российском кино. То есть, как бы, европейское кино, к сожалению, уже не то кино, которое было 30 лет назад. То есть, коммерческое кино, американское кино, развлекательный кинематограф, естественно, этот ком, лавина, которая, как бы, покрыла те традиции, то удивительные, кстати, традиции, как, например, если возьмем в Италии, да, традиции неореализма и таких мастеров, как там, я не знаю, Висконти, Де Сика, Антониони, Феллини и так далее. Но сейчас очень сложно назвать какие-то такие имена, которые...
Сопоставимы,
да? Так же, как в любой европейской стране. То есть это какая-то тенденция, которая существует, по-моему, везде. Это мировая тенденция. Поэтому сейчас и для молодых кинематографистов все сложнее именно найти какой-то свой путь, потому что все приходится делать самому. И, опять же, такое чрезвычайное усугубление и коммерциализация, да, кинопрокаты и так далее, не дают возможности. Кино снимается для того, чтобы люди его смотрели. Но если нет проката картин, как его смотреть? Ну, не по интернету уже смотреть.
Ну, да.
Поэтому эта ситуация довольно сложная. Может быть, наверное, как бы с точки зрения организации проката Франции, наверное, еще до сих пор держится и в какой-то степени
благодаря,
сохраняет.
Благодаря квотам, которые они вводят, да?
Да, квотам и как бы поддержки государства со стороны для кинематографа. Но в других странах, вот, например, будучи, живя в Италии, я очень болезненно воспринимаю то, что происходит в этой стране, тем более с теми традициями, с той культурой, с той историей, которая там была.
Да, это, конечно, обидно. Вот вы затронули тему очень важную про роль интернета. Вы знаете, я не исключаю, что когда-то в какой-то момент потребление кинопродукции через интернет, ну, оно уже происходит. Причем не даже иногда без всякого вывода, знаете, на телевизионный экран, который так... Не подобие, конечно, большому экрану кино, далеко не подобие, ну... где-то между, да, интернетом и кино. Ну, смотрят-то вот в айфоны сейчас специальные программы и смотрят кино там. Так говорили, что телевидение вытеснит радио. Ну, вроде не вытеснило. Мы с вами сейчас на радио. Радиоаудитория огромная, тем не менее, остается. Телевидение будет вытеснено интернетом, сейчас говорят. Вы как к этому относитесь? Кинематограф у нас понесет серьезные, так сказать, утраты в популярности, даже вот просто возьмем такой поверхностный критерий, как популярность, серьезный урон наносит интернет, развитие интернета, кинематографа современного? А может быть, в стилистике в чем-то, я не знаю.
Ну, вы знаете, я очень люблю кино для того, чтобы сказать, что в какой-то степени кино вообще можно смотреть где-то вне кинотеатра. Кино нужно смотреть в кинотеатре.
Конечно,
согласен. И те фильмы, которые как бы существовали, снимались на пленке, желательно смотреть их на пленке, что все сложнее и сложнее. Также включая фильмы моего отца. Да. Огромная разница с точки изобразительного ряда и так далее. Но когда вышли первые пластинки, граммофоны, да, все говорили, что никто не будет ходить на концерты, все будут слушать граммофоны. Так же самое. Пойти в кино и посмотреть фильм, это как пойти на концерт или пойти там в картину Галилея и посмотреть картину. Ну, можно полистать альбом, можно послушать компактный диск записи, но это же абсолютно разное восприятие кино. И вообще зал, присутствие зрителей и
эмоции,
которые возникают, да, в зале, да, впитываешь, да, вместе с другими людьми, это все невосполнимо через интернет или даже через телевидение. Поэтому, да, даже сам формат и образный ряд, и фильмы, которые снимались для кинотеатров, да, или снимаются для телевидения, это немножко разные вещи. Поэтому я надеюсь, что и верю, что кино, как бы, кинотеатры не вымрут, а наоборот. И, кстати, те люди, вот я, например, часто замечал, которые впервые молодые ребята, которые, естественно, первое, что смотрят Тарковского по интернету или там по компьютеру, и потом идут в кинотеатр и смотрят уже его в кино. То есть, так же, как...
Ну, кстати, среди молодого поколения Тарковский все больше, и больше не хочу сказать, что он становится модным. Нет, этого так сказать нельзя. Но очень значительная часть такой интеллектуальной молодежи, ну, понятно, Тарковский, в общем, не для каждого, не для всякого зрителя. Они рассматривают его, терпеть не могу это слово культового, ну, как знакового, скажем так, как символ вот такого современного кинематографа и, тем не менее, неотрывного от какой-то традиции, да, культурной, глубокой культурной традиции, в том числе и русской, конечно. Поэтому я вот просто где-то мелькало, что вот молодежи трудно постигать сейчас таких режиссеров и там перечислять как Тарковский. Мне кажется, что нет. Ну, не для каждого, конечно, но, в принципе, как раз среди молодежи, если я не прав, вы меня поправьте, среди молодежи, по крайней мере, с которой я общаюсь, я с большим кругом молодежи общаюсь, да, для них имя Тарковского, Андрей, они меньше знают Арсения Тарковского, что меня огорчает. Потому что мое поколение как раз ставило их на одну доску даже как-то... Ну, это все равно, что сравнивать круглое и желтое, но, тем не менее, в ряду вот двух великих имен. Для них Арсений Тарковский поэт менее известен, что печально, а вот Андрей Тарковский, старший, он, конечно, известен и почитаем в хорошем смысле слова. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы поговорить с вами о кино, которое вы сделали, документальное кино, так и называется, Андрей Тарковский, «Кино как молитва». Очень интересное название вообще. И, насколько я понимаю, ваш отец рассматривал искусство как, скажем так, ну, если хотите, как метод познания мира. Ну, это укладывается в традицию, идущую от Шлегеля еще, да, философии искусства, которую он писал. И от наших русских философов Сергея Булгакова, Флоренского. Да, которых я наверняка уверен, что с ними был знаком, конечно, и ваш отец, особенно с работой там «Культура», «Иконостас», наверняка он это читал. Можно ли сказать, что действительно Андрей Тарковский рассматривал кинематограф как часть искусства для самого как бы режиссера и автора, для него это было постижение мира, и он хотел что-то сказать и миру, познавая этот мир, скажем так?
Да, безусловно.
Вот философия его творчества, если можно, приоткроете. Тем более в фильме у вас наверняка об этом идет речь.
Да-да, он как раз и говорит, это очень интересно. И само название фильма, это взято из его личной фразы, где он говорит, что для меня творчество, мой фильм, это моя молитва. Если как бы моя молитва будет интересна и другим она будет полезна, тогда мое творчество будет близко и полезно для других. То есть это вот, как бы он сформулировал свой взгляд на искусство. Но, безусловно, для него это язык, это как бы искусство, это способ познания мира и ответов на те вечные вопросы, которые как бы он перед собой ставил, и все время постоянно продолжал искать эти ответы. И те зрители, особенно, которые эмоционально подходят к его картинам. Его картина — это переживания. Их не надо смотреть, анализировать с интеллектуальной точки зрения. Их нужно принимать или отвергать. Их нужно как бы приобщаться и смотреть вместе с художником. Да? И это было для него чрезвычайно важно. И молодые люди, которые, как вы говорите, да, приближаются, вот только встречаются с его искусством и считают его современным художником. Действительно, это так, потому что его картины, они не устаревают. То есть это его творчество, оно абсолютно современно, также востребовано, нужно и помогает людям, как это было и раньше. Вот тут, во время всех встреч, которые мне приходится проводить с людьми, с публикой, во-первых, большая часть, даже на моем фильме, публики, это молодые люди, чрезвычайно думающие, умные. То есть у меня очень хорошее впечатление не только в России, но и на Западе, что есть еще надежда, да, что, по крайней мере, ну, понятно, люди нашего поколения, которые знают, которые выросли с Тарковским, это одно, это люди уже, которые как бы прекрасно понимают его творчество и любят, но вот молодые ребята, которые приближаются к его, которые верят, которые как бы обнадеживаются, хотят изучать и как бы идти в том направлении в жизни, которое указывал отец, это очень приятно, это еще дает много надежды, да, для нашей культуры.
Ну, в целом, фильм был с интересом встречен.
Да, чрезвычайно.
На каких площадках вы здесь его показывали и собираетесь показать?
Он шел в кинотеатрах, как бы премьера была здесь, недалеко от студии, в Третьяковской, в Новой Третьяковке, потом в старом здании, потом очень недавно, на прошлой неделе была премьера в Доме кино, и везде фильм принимается очень тепло, и, кстати, очень интересное вообще впечатление от фильмов отца и реакции людей, публики на его картины. В нашем архиве, который собран в Италии, огромное количество писем, которые он собирал, да, и в какой-то степени использовал их часто для того, чтобы отвечать советским бюрократам на те фразы, что его в кино элитарно, непонятно, для очень индивидуальных
оторван публики. От народа.
Оторван абсолютно от народа, да. Он цитировал всегда письма самых простых людей, которые прекрасно понимали его фильмы, любили, и реакция, и как бы восприятие их картин здесь, на Западе, молодые люди, 20-летние, там, 40-летние, одинаково практически. То есть вот он, видимо, как бы реагирует и трогает те струны душевные, то духовное как бы содержание человека, которое довольно вечное, они присутствуют в нас как в духовных существах, как в людях.
Вот интересно, что итальянские власти и власти Флоренции очень так бережно относятся к его памяти, к памяти вашего отца. Предоставили вот вам такое помещение, вполне как бы вместительное для архива. Поддерживают, помогают поддерживать это все на таком уровне. Скажите, пожалуйста, кто посещает вот ваш институт? Больше россияне, приезжающие, туристы, может быть, не обязательно иностранцы, или итальянцы все же?
У нас, к сожалению, нет площадей для открытых для публики, то есть нет постоянной экспозиции. Поэтому люди, которые посещают архив, это кто-то, кто пишет свою или докторскую диссертацию, университетскую диплом, посвященный
творчеству
отца.
Интересно.
Да. И в основном, конечно, большинство это итальянцы.
Итальянцы.
Да, да, которые очень интересны. Из разных, кстати, сфер, абсолютно иногда даже не связанных с кино, с творчеством. И, например, там даже есть архитекторы были. И, кстати говоря, обратной перспективе, Флоренском, тогда иконостасе тоже. Очень работа связана с этим, с анализом ностальгии Андрея Рублева. Так что, естественно, это кто-то, кто изучает творчество, кино, киноведы, а также люди искусства, которые заинтересованы, интересуются и пишут какие-то работы, книги.
Ваш самый любимый, вот лично ваш, я понимаю, банальные вопросы вам задают уже, наверное, в 100 какой-то, а может быть, и тысячный раз, любимый фильм отца ваш, который, как вам кажется, ну, так скажем, вы сказали, что вы смотрите, когда картины, то вы смотрите как в зеркало, где видите черты лица вашего отца. Вот какой из этих фильмов наиболее вам как бы проясняют эти черты для вас?
Ну, наверное, «Сталкер», если как бы можем. Ну, я бы не сказал, что он самый любимый, но, может быть, он наиболее четко описывает как бы фигуру отца, фотографические нотки его характера. Тем более мне удалось побывать на съемках «Сталкера» в павильоне. Это тоже удивительный опыт для меня, как человек, который занимается тоже кино. Это, конечно, было удивительно интересно и познавательно. Поэтому «Сталкер» у меня самые такие яркие детские воспоминания именно. Я постоянно бегал на площадку и мог следить за съемками в павильоне.
Сколько вам было тогда лет?
Тогда мне было, ну, совсем 9 лет, 9-10 лет.
Знаете, я хочу спросить, вот, наверное, последний вопрос. Вот в изгнании отец очень тосковал от невозможности общаться с вами, с сыном. Он это изливал в своих письмах, очень трогательных, там, вот, читаешь, и прям как удар в сердце его вот эти вот воспоминания, и как он переживает то, что оторван именно от вас. Но в последние несколько месяцев, да, было?
Около года.
Около года. Вот расскажите 2-3 слова о вашем общении с ним, о том, какой он был вообще в эти годы. Он же знал, что он уже уходит из этого мира.
Да, ну, мы как бы жили надеждами эти 4 года расставания, которые мы не виделись. И он уехал, мне было 11, когда мы виделись, ну, уже 15-16 год. Поэтому, естественно, такой для ребенка такой период довольно важный.
Конечно.
Формирование, да, личности,
да,
становление.
Да, конечно.
Но, тем не менее, нам как-то удалось сразу найти контакт. Он не сильно изменился, естественно, конечно, он был очень сконцентрирован на таких серьезных, глубоких размышлениях. Это отражается даже на его проектах, которые, там, например, «Страсти», да, там, которые он хотел поставить, «Искушение святого Антония», то есть такие очень религиозные, глубокие духовные темы. Но в какой-то степени не все восполнилось, но, по крайней мере, этот год он дал очень многое мне, и как бы ему с точки зрения, что, по крайней мере, нам удалось встретиться. Это было очень важно. Ну, для меня, естественно, для него тоже.
Вот вы говорите о такой тематике последних фильмов. Ведь ваш отец был верующим человеком, я так понимаю, и, наверное, с верой уходить легче из этого мира, чем
да.
без нее.
Ну, вы знаете, да, последний вот у меня в фильме, фильм построен на монологе, неком таком диалоге с Арсением, где Арсений читает стихи, которые не вошли в фильм «Зеркало», но были отобраны. А звуковой ряд, вот монолог отца, его биография построена, он рассказывает сам о себе. И вот он говорит, последнее интервью, это взято все из интервью, встреч с публикой, и последнее из интервью как раз. Он говорит, что он не боится смерти, потому что как бы это удивительно, что это он говорит последний год своей жизни, да, что я не боюсь смерти, потому что в принципе, человек, знающий жизни, проживший жизнь, имея какое-то представление о жизни, не должен бояться смерти. Можно бояться там, страданий, боли, а смерти нет. Он говорит, даже, может быть, смерть дает какую-то определенную свободу, и безысходность это дает ту свободу, которую при жизни очень сложно
ну, для обрести. Этого нужна вера, конечно.
Для этого нужна глубокая вера.
Спасибо. Напомню, гость нашей сегодняшней программы Андрей Андреевич Тарковский, сын известного кинорежиссера Андрея Тарковского и внук известнейшего поэта Арсения Тарковского. Он же является президентом Международного института имени Андрея Тарковского. Ну и вы слышали, как бережно он относится к памяти своего отца и деда, кстати, тоже. Спасибо вам большое. Успехов
Спасибо.
Вам на вашем поприще. Успехов.
Спасибо.
Но остальных приглашаем вот в этот замечательный дом, музей, квартиру. Я не знаю, как мемориальная квартира, наверное, больше подходит Андрея Тарковского, который вот вы так управляете в хорошем смысле этого слова. Всех благ вам.
Спасибо.
Успехов творческих.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.